Книга Даниила, номер 77. Раскрытие пророческой параллели. Лаодикийский адвентизм в 1863 году и библейская типология.
Восстание лаодикийского адвентизма в 1863 году было типологически представлено проклятием, произнесенным против восстановления Иерихона.
И Иисус Навин заклял их в то время, сказав: «Проклят пред Господом человек, который восстанет и отстроит этот город Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Иисус Навин 6:26.
Восстание лаодикийского адвентизма в 1863 году было представлено в образе строителей, отвергших краеугольный камень.
Иисус говорит им: «Никогда ли вы не читали в Писаниях, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла, это от Господа, и дивно в очах наших. Поэтому говорю вам, Царство Божие будет отнято от вас и дано народу, приносящему его плоды». Матфея 21:42-43.
Восстание лаодикийского адвентизма в 1863 году имеет прообраз в золотом тельце Аарона.
«Ибо они сказали мне, сделай нам богов, которые пойдут перед нами. Ибо что до этого Моисея, человека, который вывел нас из земли египетской, мы не знаем, что с ним стало. И я сказал им, у кого есть золото, пусть снимет его. И они отдали его мне. Тогда я бросил его в огонь, и вышел этот телец. И когда Моисей увидел, что народ был наг, ибо Аарон сделал их нагими к посрамлению их среди врагов их», Исход 32:23-25.
Мятеж лаодикийского адвентизма 1863 года имеет прообраз в двух золотых тельцах Иеровоама.
«Если этот народ будет подниматься приносить жертвы в Доме Господнем в Иерусалиме, то сердце этого народа снова обратится к своему господину, к Равааму, царю иудейскому, и они убьют меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому». И царь, посоветовавшись, сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Тяжело вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И одного он поставил в Вифиле, а другого поставил в Дане. Первое царство 12:27-29.
Восстание лаодикийского адвентизма в 1863 году было типологически представлено пророком из Иуды, который умер между ослом и львом.
«И после того, как он поел хлеба и напился, он оседлал осла для пророка, которого он возвратил. И когда тот ушел, лев встретил его на дороге и умертвил его. И тело его лежало на дороге, и осел стоял подле него. Лев также стоял подле тела». Три царств 13:23-24.
Восстание лаодикийского адвентизма в 1863 году имеет прообраз в 10-м испытании древнего Израиля, с которого начались их странствования по пустыне.
«Но жив я, славою Господа наполнится вся земля, потому что все те люди, которые видели мою славу и мои чудеса, которые я совершил в Египте и в пустыне, и искушали меня вот уже 10 раз и не слушались моего голоса, не увидят земли, которую я клялся дать их отцам, и никто из раздражавших меня не увидит ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он всецело следовал за мною, я введу в ту землю, куда он ходил, и его потомство овладеет ею». Числа 14:21-23.
Апостол Павел учил:
«Все это происходило с ними как прообразы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». 1 Коринфянам 10:11.
Комментируя этот пророческий принцип, сестра Уайт сказала:
«Каждый из древних пророков говорил не столько для своего времени, сколько для нашего, так что их пророчествование имеет силу для нас. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». 1 Коринфянам 10:11. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам через благовествовавших вам Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». 1 Петра 10:12.
Библия накопила и собрала воедино свои сокровища для этого последнего поколения. Все великие события и торжественные деяния истории Ветхого Завета повторялись и повторяются в Церкви в эти последние дни. Selected Messages, Book 3, 338-339.
Весть о позднем дожде, согласно Исаии, — это весть. Он указывает, что нечестивые откажутся ее слушать, и описывает эту весть как строка за строкой.
«Кого будет он учить видению?
И кого вразумлять учению? Отнятых от молока, отлученных от сосцов. Ибо все заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного, ибо лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили: «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот отрада», но они не хотели слушать. И стало у них слово Господа заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Исаия 28:9-13.
Из шести линий, которые мы только что выделили, и, конечно, есть другие, которые мы не упомянули, одна подчеркивает 1863 год как конец поэтапного испытания, которое привело к скитанию по пустыне. Две подчеркивают, что прежний народ Завета был оставлен и заменен новым избранным народом. Одна отмечает проклятие за восстановление того, что должно было остаться разрушенным и заброшенным под Божьим проклятием, как было, а другая — проклятие за возвращение туда, куда было запрещено идти. Две приводят примеры подделок двух скрижалей десяти заповедей, представлявших две таблицы Аввакума.
Золотые тельцы Аарона и Иеровоама представляют собой поддельное изображение ревности, которое символизировало ложную таблицу 1863 года. Соединившись, два свидетеля, Аарон и Иеровоам, учат, что две таблицы Аввакума представляют собой одну таблицу, точно так же, как две скрижали десяти заповедей представляют один закон Божий. Вместе они становятся одним символом, составленным из двух, когда их соединяют. Та же пророческая динамика двух скрижалей закона Божьего присутствует в двух таблицах Аввакума, и вместе подделки Аарона и Иеровоама затрагивают это пророческое явление.
Первое поколение адвентизма типологически представлено идолом ревности в 8 главе книги Иезекииля. Видение, начинающееся в 5-й день 6-го месяца 6-го года в 8 главе Иезекииля, продолжается в 9 главе, где представлено запечатление 144 тысяч. Рассматривая иллюстрацию запечатления в 9 главе, сестра Уайт отмечает свойства Божьего характера, указывающие на то, что именно в 3 и 4 роде Бог судит непослушных. Тем самым она включает истину, непосредственно связанную со второй заповедью, запакещущей поклонение идолам, какими были золотые тельцы Аарона и Иеровоама.
«И он возвал к мужу, облаченному в лен, у которого при боку была чернильница песца. И Господь сказал ему: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и поставь знак на челах людей, которые вздыхают и вопиют о всех мерзостях, совершаемых среди него. Опрочем, он сказал при мне: «Идите вслед за ним по городу и поражайте, да не пощадит глаз ваш и не жалейте, истребляйте до конца стариков и юношей и девиц и младенцев и женщин, но не подходите ни к кому, на ком знак, и начните от моего святилища». Тогда они начали со старейшин, которые были перед домом. Иисус вот-вот оставит умилостивилище небесного святилища, чтобы облачиться в одежды мщения и излить свой гнев судами на тех, кто не откликнулся на свет, данный им Богом. Потому что приговор за злое дело не приводится в исполнение быстро, поэтому сердце сынов человеческих твердо настроено делать зло. Вместо того, чтобы смягчиться благодаря терпению и великому долготерпению, которое Господь проявлял к ним, те, кто не боится Бога и не любит истину, утверждают свои сердца в своем злом пути. Но есть пределы даже Божьему долготерпению, и многие переступают эти границы. Они перешагнули пределы благодати, и потому Бог должен вмешаться и отстоять свою честь.
Об амореях Господь сказал: «В четвертом поколении они снова придут сюда, ибо мера беззакония амореев еще не наполнена». Хотя этот народ был известен своим идолопоклонством и развращенностью, он еще не наполнил чашу своего беззакония, и Бог не давал повеления о его полном истреблении. Народ должен был увидеть проявление божественной силы в явной форме, чтобы у них не осталось оправдания. Сострадательный Творец был готов терпеть их беззаконие до четвертого поколения. Тогда, если не произошло бы перемен к лучшему, его суды должны были пасть на них.
С непогрешимой точностью Всевышний по-прежнему ведет учет всех народов. Пока его милость предлагается в призывах к покаянию, этот счет остается открытым. Но когда цифры достигнут установленной Богом величины, вступает в действие его гнев, счет закрывается. Божественное долготерпение прекращается. Больше нет ходатайства о милости в их пользу.
Пророку, взирающему сквозь века, было явлено это время.
Народы этого века удостоились беспрецедентных милостей. Им дарованы наилучшие небесные благословения, но против них записаны возросшая гордость, корыстолюбие, идолопоклонство, презрение к Богу и низкая неблагодарность. Они стремительно завершают свой счет перед Богом.
Но то, что заставляет меня содрогаться, это то, что те, кто имел величайший свет и преимущество, оказались заражены господствующим беззаконием. Под влиянием нечестивых вокруг них многие, даже из исповедующих истину, остыли и одолены мощным течением зла. Всеобщее презрение, обрушиваемое на истинное благочестие и святость, приводит тех, кто не пребывает в тесном общении с Богом, к утрате благоговения перед Его законом. Если бы они следовали свету и от сердца повиновались истине, этот святой закон казался бы им еще более драгоценным именно тогда, когда его презирают и отвергают. По мере того, как неуважение к Божьему закону становится все более явным, граница между соблюдающими его и миром становится все более отчетливой. Любовь к божественным повелениям в одной части людей возрастает по мере того, как презрение к ним возрастает в другой.
Кризис стремительно приближается. Стремительно возрастающие показатели свидетельствуют, что время Божьего посещения уже почти настало. Хотя он и не склонен наказывать, тем не менее он накажет, и притом скоро. Те, кто ходит во свете, увидят знамения приближающейся опасности, но им не следует сидеть сложа руки в спокойном, безучастном ожидании погибели, утешая себя убеждением, что Бог укроет свой народ в день посещения. Отнюдь нет, они должны осознавать, что их долг — усердно трудиться ради спасения других, с твердой верой взирая к Богу за помощью. Много может усиленная молитва праведного.
Закваска благочестия еще не совсем утратила свою силу. В то время, когда опасность и упадок церкви достигают наивысшей степени, малая группа, стоящая во свете, будет вздыхать и вопиять о мерзостях, совершаемых в земле. Но особенно их молитвы будут возноситься за церковь, потому что ее члены поступают по образцу мира сего.
Усердные молитвы этих немногих верных не будут тщетны. Когда Господь явится как мститель, Он явится также как защитник всех тех, кто сохранил веру в ее чистоте и хранил себя неоскверненным от мира. Именно тогда Бог обещал совершить возмездие за своих избранных, которые взывают к Нему день и ночь, хотя Он и медлит с этим.
Повеление таково: пройдите посреди города, посреди Иерусалима, и поставьте знак на челах людей, которые стенают и вопиют о всех мерзостях, совершаемых в нем. Эти стенающие и вопиющие возвещали слова жизни, они обличали, наставляли и увещевали. Некоторые из тех, кто бесчестил Бога, покаялись и смирили свои сердца пред Ним. Но слава Господня отступила от Израиля, и хотя многие по-прежнему сохраняли формы религии, Его силы и присутствия не было. Свидетельство, том 5, 207-210.
Чтобы правильно истолковать видение о запечатлении, изложенное у Иезекииля, необходимо понять четыре поколения адвентизма. Сестра Уайт начинает приведенный нами отрывок с прямого упоминания 9 главы Иезекииля, и выбранный нами фрагмент также заканчивается прямым упоминанием 9 главы Иезекииля. В этом отрывке она говорит об Иезекииле, пророку, взиравшему сквозь века, было представлено перед его взором это время. И Иезекииль увидел обстоятельства, происходящие во время запечатления 144 тысяч.
В предыдущей статье мы на основании трех конкретных отрывков из духа пророчества установили, что пьяницы Ефрема у Исаии, которые в данном отрывке названы древними мужами и которые в обоих отрывках представляют руководство Иерусалима, адвентизма, не видят, что должно произойти могущественное проявление силы Божьей, как в прежние годы. В этом отрывке само проявление Божьей силы, которое они отказываются видеть, произойдет как часть божественного суда, обрушенного на них, ибо сказано, народ должен был увидеть, как божественная сила проявится особо явным образом, чтобы они остались без оправдания.
Лаодикийский адвентизм отказывается видеть проявление позднего дождя, который начал накрапывать 11 сентября 2001 года, но увидит кульминацию этого дождя, когда в последние дни будет повторена весть полуночного клича. Это весть ислам третьего горя. Разве руководство древнего Израиля, только что распявшее своего Мессию, не наблюдало, как Святой Дух был излит в день Пятидесятницы?
Отрывок говорит о церкви, которая по контексту у Иезекииля представлена как Иерусалим,
а членам внутри церкви Иерусалима противопоставляется небольшая группа, которую также обозначают как тех, которые ходят во свете, и как немногих верных. Библия учит, что многие призваны, но немногие избраны. Тема отрывка включает гнев Божий, который обрушивается на его народ. Люди навлекли на себя суд, но Бог недвусмысленно подчеркивает, что именно его ангелы совершают дело разрушения. Бог никогда не лжет, и он обещал, что именно он наказывает за беззаконие людей до третьего и четвертого поколения. Приписывать осуществление суда кому-либо, кроме Бога, значит отрицать его характер и подразумевать, что он лжец.
В отрывке говорится, что когда губительные ангелы и Иезекииля начинают проходить через Иерусалим, тогда начинается служение его гнева. Гнев Божий начинается с Иерусалима, то есть с его церкви, то есть с лаодикийского адвентизма.
«Ибо настало время, когда суд должен начаться с Дома Божьего, и если он начнется прежде с нас, то каков будет конец тем, которые не повинуются Евангелию Божьему?» 1 Петра 4:17.
Гнев Божий совершается ангелами Божьими, и когда начинается их работа, им повелевают поразить всех, и пусть глаз ваш не щадит, и не милуйте, истребите до конца старых и молодых, и девиц, и малых детей, и женщин, но не приближайтесь ни к одному человеку, на котором есть знак, и начните от моего святилища. Гнев Божий приводится в исполнение святыми ангелами, и мысль, которую мы хотим здесь подчеркнуть, состоит в том, что служение гнева Божьего начинается в четвертом поколении.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
«И будет в день жертвы Господней, накажу князей и сыновей царских, и всех, которые облачаются в чуждую одежду. В тот же день накажу и всех, которые перескакивают через порог, которые наполняют дома Господ своих насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, шум вопля от рыбных ворот и вой от второй части города и великий грохот с холмов. Войте, жители Мактеша, ибо весь торговый народ истреблен, все несущие серебро уничтожены. И будет в то время, я со светильниками обыщу Иерусалим и накажу людей, закосневших на дрожжах своих, которые говорят в сердце своем, Господь не сделает ни добра, ни зла». Софония 1:8-12.